Это программа «Вера. События. Люди». В студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Православные христиане продолжают готовиться к празднику Успения Пресвятой Богородицы. В минувшее воскресенье епископ Волгодонский и Сальский Корнилий совершил божественную литургию в храме Преображения Господня в станице Ермаковской Тацинского района. Красивый современный храм был построен при попечительстве и усердии губернатора Ростовской области Василия Голубева. Епископ Корнилий освятил его 7 лет назад. По окончании богослужения владыка Корнилий напомнил прихожанам о важности поста и молитвы в борьбе с врагом человеческим.
А для чего же нам нужен пост и молитва, как говорит сегодня Христос Спаситель? А для того, чтобы победить врага. Ведь мы сегодня слышали о том, что Господь говорит, что сей род неверный, жестокосердный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. А каком же роде неверном и жестокосердным, говорит Христос Спаситель, о роде бесовском, который ходит как грех, как говорят святые отцы, и ищет кого-либо поглотить. И мы только молитвою и постом можем противостоять врагу нашего спасения.
Как венчались столетия назад? Кажется, это сложно даже представить, не то что пережить. А вот нашим корреспондентам удалось побывать в храме во время этого таинства и поделиться своими впечатлениями.
Белое платье, прическа, фата. Почувствовать себя принцессой, королевой. Что ждут от свадьбы молодожены? Почему часто венчание становится только частью события, называемого свадьба?
Достойно есть я, кого истину блажить, и тебя, Богородице, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего.
Так столетия назад храм увели жениха с пением стихиры.
Веселися и красуйся дни сегодня, все жених твой, царь Израиля, грядет тебе, яко же пророк вопиет. На жребете сидя весь кроту, не препоя, не жевопия, чертог России прослави, и возопи ему, Хосанна, сыне Давидов, и царю Израилю.
За женихом идет невеста и поют. И вот чин обручения, который мог совершаться и отдельно, когда принимали решение о предстоящем венчании.
Боже, Боже наш, и живо пророцы глаголово и провозвестивы просвещение мира разума Твоего, выйти в последние роды всем языком, не хотя и не тоже Тобою созданным человеком, без причастия выйти Твоего спасения, и же законы полагая, и сосудом избрания Твоего Павлом апостолом, всем славу Твою творите, и же вере живущим мужем, и жена.
Невеста в традиционной одежде, белоснежная рубаха, сарафан, и ей надевают с молитвой повойник, специальный головной убор, ведь перед Богом предстоять она должна с покрытой головой. И как не вспомнить слова Паремии: «Жену добру аще кто обрящет, честнейший есть камень многоценного таковая. Дерзает о ней сердце мужа и я. Таковая богатство не лишится, делает бо мужу благая, а не злая». Они стоят сейчас перед Богом рядом, чтобы услышать главные слова. Обручается раба Божия, рабу Божию. Утвердит мышцы свои на дело, и вкуси яко добро еже делати, и руцы же свои разверзает у Богу, плод же прострит нищу, не попечется о сущих в дому муж ее. Жена бу разумна блаженна есть, страх же Господень тада хвалит. Счастлива женщина, познавшая свою природу, дарованную Богом, научившаяся любить, ставшая теплом, уютом, радостью и утешением домашним и ближним своим.
Благословен еси, Господи Боже наш, тайного и пречистого брака, священнодейственниче и телесного законоположниче, нетлению хранителю и житейских благостроителю, вначале создавай человека, и яко царя и владыку поставивай всей твари, и реки ей недобро быть человеку единому на земле, сотворим ему помощницу по ним.
Как радостно и одновременно серьезно не сегодня, а впереди целая жизнь. Но сейчас происходит то, что может сделать ее краше, наполнив любовью. Для чего благословил Господь брак? Отчего почтил его своим присутствием и первым чудом? Для того, чтобы радостнее, легче человеку было шествовать путем спасения, жить по закону Божию, самим Богом жить, им руководствоваться, Его правды желать, Его как цель всей своей жизни и жизни детей своих видеть. Оттого и сказал апостол Павел: «Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, ибо проходит образ мира сего». Что было в чине венчания, а сейчас сложно даже представить. Муж кланяется жене в пояс, а жена мужу земно. Семья нужна для счастья. И если двое смотрят в одну сторону, на Бога, и живут по любви Его и по Его закону, по замыслу Его, а не по своему хотению, радостью наполняется сердце их от того, что видят, сколь прекрасными сотворил Бог мужчину и женщину и весь этот мир. О вере, событиях, людях. Виктория Чесникова, Евгений Смирнов.
Особого ребенка мама вновь губы подожмет упрямо, слезу смахнет легко украдкой, когда ребенок спит в кроватке. О том, что материнство и отцовство может быть радостным и без слез, наш следующий сюжет. Он посвящен особым детям и их особенным родителям.
Беременность, ожидание малыша. И пусть в семье готовится к появлению уже не первого ребенка, волнение и трепет от этого не уменьшаются. О чем-то своем мечтают не только супруги, те, кому Бог на время доверил быть причастными его творческой силе. Строят планы на будущее бабушки и дедушки, дают советы друзья. На кого он будет похож? Будет спокойным? Или же с первых дней устроит родным экзамен на терпение и выдержку? Каким увлечением потянется, когда подрастет? В любом случае, к концу девятимесячной эстафеты все те, кто был рядом с семьей в это ответственное время, сходится во мнении, что все волнения нужно отложить и лишь помолиться о благословении мамы на дарение жизни. Что дальше? Новый прекрасный период. И, возможно, родители заберут из родильного дома Эйнштейна, Моцарта или Васнецова. Но не всегда происходит именно так. Иногда уже в первые минуты или часы врачи свидетельствуют маме о том, что ее ребенок никогда не станет таким, как все. Таким, как ее старшие дети. Таким, каким она рисовала его в своих нежных и немного дерзких представлениях. Так случается тогда, когда признаки заболевания или особенности ребенка заметны при первом поверхностном осмотре, при расщеплении позвоночника, синдроме Эдвардса или синдроме Дауна. В других случаях ни врачи, ни переполненные счастьем родители до времени ни о чем не догадываются, и только определенные обстоятельства, плановое обследование или интуиция мамы способствуют обнаружению серьезной проблемы со здоровьем малыша. Так, в возрасте от нескольких месяцев до нескольких лет может быть диагностирован детский церебральный паралич, расстройство аутистического спектра или врожденный порок сердца. Такие разные диагнозы, их десятки, может даже сотни. В одних случаях наличие особенностей развития заметно даже весьма далекому от медицины человеку. В других о болезни ребенка знают самые близкие. Одни патологии подлежат эффективной коррекции, с другими надо просто научиться жить. И любя, и принимая ребенка, делать каждый его день маленьким праздником. Одни дети и при наличии тяжелого заболевания успешно учатся в школе. Эмоциональное же и умственное развитие других определенным образом замедляется под воздействием недуга.
Какие это семьи? Разные. Вот как мы все разные, так и семьи разные. Есть семьи, которые полные, есть семьи, которые многодетные. У нас есть семья, в которой 10-й ребенок родился, и у нее синдром Дауна. И они очень активные участники жизни процесса нашего семейного очага, скажем так, да, организации. Вот. Он ведет сайт. Папа с 10 детьми еще успевает вести сайт организации. Вот. У нас есть папы, которые воспитывают детей без мамы, и это не обязательно мама умерла. Есть папа, у которого умерла жена, потому что она болела раком, и он воспитывает дочку теперь сам. Двух дочек. И у нас есть папа, у которого мама отказалась от ребенка, не захотела его видеть. И вот у него это была внутренняя боль. В течение 5 лет он за ним наблюдал в детском доме, и в 5 лет он его забрал, и сейчас воспитывает вместе с бабушкой. Вот, у нас есть мамы-одиночки. Часто очень папы уходят из семьи, узнав, испугавшись неизведанно диагноза. Но у нас есть полные семьи. И те папы, которые остались в семье, они совершенно удивительные, замечательные папы. Вот, я не знаю, это самые лучшие папы на свете, наверное. Вот, и это очень крепкие семьи. И хочу сказать, что у нас есть примеры, когда папа ушел с семьи, а потом вернулся из-за особенного ребенка. И такие дети, наверное, сплочают семьи. У нас есть папы, которые не родные папы, которые вот пришли позже и воспитывают особенного ребенка, как своего ребенка. И это тоже как бы норма.
Но роднит столь разные ситуации одно – к ним нельзя подготовиться заранее. Известие о том, что тебе уготовано быть родителем особого ребенка, всегда застигает врасплох, выдвигая требование проявить те качества своей личности, которые раньше мы в себе, возможно, и не обнаруживали. Исполинское терпение, благодушие, навык радоваться каждому мгновению. И, наверное, самое главное и самое трудное – умение благодарить Бога за него, за своего ребенка, такого единственного и самого близкого, ни Эйнштейна, ни Моцарта, ни Васнецова.
Кристине 13 лет, старшей дочке у меня 16. Ну, у нас получается разница в 2,6 месяца. Старшая дочка мне помогает, как бы все нормально. Ну, мы с мужем разошлись почти сразу. Я стала сама растить своих 2 детей, и для меня это было, в принципе, не так уж и трудно. Я занималась непосредственно еще, я занимаюсь швейным делом. И, наверное, эта работа меня немножко закалила. Закалила терпение, появилась мудрость. Ну, когда родилась Кристина, для меня, конечно, это было шоком. Потому что, ну, особый ребенок, я даже, честно говоря, об этом никогда не слышала. Потому что я родом с деревни. Ну, и у нас там, ну, как-то все живут спокойненько, да, вроде бы как-то такого ничего никогда не было, ни с кем я никогда не общалась, не видела таких деток. И когда у меня рождается особый ребенок, вот, для меня, конечно, это было, ну, шоком. Я, наверное, 2 года я была в таком состоянии, ну, в упадочном. Мне не хотелось жить, вот. Ну, и все равно, как бы я не упала духом, меня поддержали родители. В принципе, это такой же ребенок, как и все детки. Ну да, немножечко там позже стал ходить, позже стала там говорить, что там мама, там какие-то гуления, вот. И, ну, я... Вообще, я сильная по натуре женщина, и для меня это было, ну, наверное, так, просто пройденный какой-то этап.
Психологи выделяют 5 этапов принятия горя. Отрицание, злость, торг, депрессия, принятие. У кого-то прохождение этих пунктов растягивается на длину жизни, у кого-то, наоборот, сжимается до одного мгновения. Вопрос тут только в том, насколько особые родители, назовем их так, искренне перед самими собой и не пытаются с нарочитостью выглядеть в глаза других этакими духовными атлетами, для которых не существует вещей, способных смутить, заставить почувствовать, что земля уходит из-под ног. Навести на размышления о том, почему это произошло именно с ними.
Чтобы поддержать, наверное, любую маму, как и любого человека, нужно сказать, что ты не один. Мир большой, и все мы люди, все мы близки друг к другу, и не нужно бояться того, что если человек не твой родственник, что он тебе не поможет. Нужно быть открытым этому миру, и он откроется тебе и всегда поможет. Я это знаю на своем примере, вот, своей жизни, и поэтому я это с уверенностью могу заявлять, и каждой маме я говорю об этом, что не бойтесь, всегда найдется тот, кто вас поддержит. Когда мы говорим о том, что я сама, я все сама, но это некая гордыня в нас, наверное, говорит, и она никоим образом не идет на пользу, потому что это не слабость, это, наоборот, сила попросить о помощи. Чтобы быть в гармонии и балансе, наверное, нужно помнить, что наша жизнь, она одна, и она очень краткосрочная. И нужно все время себя возвращать к этой мысли и думать о том, что если мы сегодня не успеем, то завтра может и не быть. И не нужно растрачивать свое драгоценное время на вот эту грусть, апатию и тревогу. Понятно, что тяжело с этим справиться, но опять же возвращаемся. Мы можем попросить о помощи, но знать, что жизнь одна, и мы за нее в ответственности, и нужно стараться максимально ее прожить с радостью.
Известный проповедник и миссионер 20 века митрополит Антоний Сурожский приводит в одной своей беседе поучительный пример. Один крестьянин часами сидел в церкви, не являя никаких внешних признаков молитвы. На вопрос о том, чем он таким странным образом занимается, последовал ответ: «Я на него гляжу, он на меня, и нам так хорошо друг со другом». Поистине, это и ответ на многие вопросы, которые возникают в душах родителей, столкнувшихся с особенностью развития или болезнью своих детей. Суета, спутанность мыслей, постоянно «из-за что» – все это лишает нас возможности встретиться с ним, с тем, кто поставил нас перед лицом такой ситуации, и кто, возможно, со временем приоткроет нам свое усмотрение о нас, свой замысел о нашей семье, нашем ребенке. Здесь не совсем уместны длинные молитвословия, составленные, хотя и святыми, но совсем не знакомыми нам людьми, жившими более 1500 лет назад. Это их опыт и их переживание Бога. А нам стоит начать с того, чтобы просто предстать пред Ним в тишине. Всего на пару минут вручить Ему свое чадо, попросить послать хороших врачей, сердечных педагогов и всех тех, без чьей помощи нам будет трудно в Его воспитании.
Как правило, когда родители узнают об этом диагнозе, да, для них сразу шок. Вот. Затем происходят роды, ребенок рождается, вот, и многие мамы находятся в депрессии. Но, как правило, вопрос всегда первый один – за что? За что, почему, в чем ребенок виноват, в чем я виноват? Это самый сложный вопрос для всех – и для психологов, и для богословов, и для священников, и для мирян-христиан. Это самое сложное. Поэтому, когда человек принимает это как волю Божью, смиряется, вот это и есть ключик к той двери, которая открывает человеку путь уже в другом свете в этой жизни. Потому что верующий человек – это тот человек, который доверяет Богу, который верит Ему. И вот если человек начинает приобретать эту настоящую веру Богу, доверие Ему, тогда он и начинает принимать вот эту ситуацию более смиренно и не поддаваясь каким-то депрессиям. И поэтому вот, когда есть четкое понимание, что есть Бог, я Его знаю, я Его люблю через то, что я узнала, как одна мне мама сказала, что на кресте Он совершил, что Он претерпел, что тот Бог, в Которого я верю, пострадал в миллион раз больше, чем я. И вот меня это воодушевляет. То есть мой Бог – это тот Бог, который перенес в своей жизни больше, чем я и мы все вместе взятые. И поэтому я Ему доверяю, я Ему вверяюсь. И человек молится и просит Господа о том, чтобы Он помог вот воспитать этого ребенка, дать сил.
Вопреки многочисленным стереотипам, созданным вокруг детей с особенностями развития и их семей, при нынешнем уровне развития медицины и педагогических техник, существовании благотворительных фондов и общественных организаций, направленных на помощь детям с различными диагнозами, жизнь особенных семей сегодня интегрирована в общество, а не изолирована от него, как это было еще лет 15-20 назад. Некоторые мамы продолжают заниматься профессиональной деятельностью, а деток, развивающихся в своих темпах, все чаще принимают в детские сады общего профиля и общеобразовательные школы.
Мы его забрали из детского дома, когда ему было 5 лет. Вот, мальчик был ужасно запущенный, то есть в развитии отставал страшно, были там и болезни, все. Вот, ну, конечно, это далеко не позитив, но тем не менее мы, как говорится, взяли все, как говорится, всех знакомых, все пригласили, чтобы нам помогли, мы его вылечили. Вот. Ребенок стал похож на настоящего ребенка. Отдали в школу. В школе он учится. Ну, конечно, с его появлением жизнь кардинально наша поменялась, особенно моя. В таком возрасте, будем говорить, взять ребенка, это считается мой ребенок, это не мой внук, это мой ребенок, получается, что я его в свои годы уже воспитываю как ребенка. Ну, не то, что тяжело, просто, естественно, что этот мальчик принес в нашу жизнь много изменений, очень много изменений, положительных изменений, конечно, изменения в лучшую сторону. Много света в нашей семье, много тех организаций, как со старшими детьми у меня такого не было, с этим ребенком мы везде. И вот посещаем вот эти секции, летом выезжали в лагеря, очень много получаем помощи от организаций.
Наши эти дети, они просто нашу жизнь переворачивают. Они наполняют ее смыслом и помогают, в принципе, правильно расставить приоритеты. Потому что до момента ее рождения это было совершенно иначе. Были какие-то суетные совершенно вещи в голове и в жизни. А сейчас это все по-другому. С Олегом мы вместе ее воспитываем уже 6 лет. Родной папа как-то самоустранился, но на все воля Божия.
Сколько лет девочке?
10. Угу. Да. И Мария, безусловно, сразу приняла его и назвала папой, хотя это не спонтанное ее решение. Вот. И, наверное, это самый любимый ее человек сейчас. Вот. Она нас, ну, прежде всего, меня научила действительно вере в Бога, потому что она такая безусловная. Это я говорю не ради красного словца, не потому что это православное телевидение, а это действительно так. Мы, в принципе, сейчас вот из Надежды приехали из Оптиной пустыни. Вот, и мы, да, мы были в Задонске, и как наши дети там, как их принимают там, и как они принимают эту службу, и все, что происходит в церкви, это надо видеть просто. Да, они очень вдохновляют.
Такой ребенок дает тепло. И человек сам меняется, становится добрее.
Мы учимся в обычной школе, в Чалтере. Нас очень хорошо приняли, завтра, но наша замечательная и директор школы, третьей школе мы учимся. Все очень хорошо к нам отнеслись, и, хотя это был дичайший стресс, наверное, второй после рождения ребенка. Это поступление в школу обычное.
Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, отметил когда-то классик. Конечно, он не мог предположить, что его слова так подойдут для описания того, что происходит в семьях с особыми детьми. Ведь они действительно похожи друг на друга в своем счастье, в понимании того, что, поддерживая друг друга, сконцентрировавшись не на войне с внешним миром, который не так быстро, как мы хотим, меняется в сторону сострадания и милосердия, а на прекрасных, маленьких существах, так искренне и так доверчиво глядящих вокруг себя, они могут изменить их жизнь к лучшему. А значит, счастье в этом мире станет больше.
Сегодня собрались здесь дети-инвалиды, которые нуждаются
вот в нашем внимании, которые радуются, когда мы можем их чем-нибудь обрадовать, что-нибудь подарить светлое, радостное. Вот. Мы с удовольствием принимаем участие в этом мероприятии, чтобы почувствовать, что мы не только по вере христиане православные, но и в делах стараемся вот, совершать такие дела милосердия, помощи вот, и утешения. И вот мы надеемся, что наш какой-то небольшой номер сегодня будет вот таким маленьким утешением для наших маленьких друзей.
Какой совет можно дать родителям, да? Не надо насильно заставлять ребенка делать то, что ему сложно в силу своей, не знаю, физики, биологии или состояния. Нужно находить те стороны, которые ему нравятся и которые получаются, всячески их поощрять и развивать. Ну и, конечно, нужно приучить ребенка жить в социуме. И потом я поняла, что таким детям нельзя ни в коем случае прятаться. Наоборот, надо идти в люди, показывать себя, не бояться своего состояния и учиться комфортно чувствовать себя в обществе. Вот. Поэтому, что можно сказать, никому запираться, закрываться нельзя. Нужно перестать бояться или стесняться своего ребенка и любить его таким, какой он есть.
Марьяна Баштовая, Светлана Устименко, Ирина Бурмистрова, Дмитрий Никулин, Евгений Смирнов. О вере, событиях, людях.
24 августа исполнилось 17 лет со дня кончины протоиерея Николая Гурьянова. В памяти старца мы посвящаем нашу поэтическую рубрику «Слово».
Не печальтесь, не грустите. Время счастья вновь придет. Подождите, потерпите. Есть награда тем, кто ждет. Тем из нас, кто здесь страдает, за страдания есть венец. Кто здесь слез не проливает, но им придет конец. Все, что в жизни, все на время, нам на краткий миг дано. Счастье, сладость, горе, бремя, все мгновение одно. Жизнь сама одно мгновение, радость, светлая мечта. В скорби призрак сновидения, все заботы, суета. Подождите, потерпите, есть награда тем, кто ждет. Не печальтесь, не грустите. Время мчится, все пройдет. Протоиерей Николай Гурьянов.
И в завершении выпуска несколько важных анонсов. 1 сентября совершается празднование в честь Донской иконы Божией Матери. Это значит, что Донской Старочеркасский Ефремовский мужской монастырь готовится отметить престольный праздник. Торжество престольного дня пройдет на монастырском подворье. Приглашаем всех разделить радость с братьями монастыря. Начало богослужения в 8 утра. А Свято-Георгиевская православная епархиальная школа Ростова-на-Дону откроет свои двери в 25-й раз для учеников и гостей на торжественной линейке, которая пройдет 2 сентября. Начало в 8 утра. И на этом наш выпуск завершен. С вами был Андрей Рослый. Всего хорошего и до встречи.